Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня. Едешь и чувствуешь, что засыпаешь. Но вот откуда-то доносится отрывистый тревожный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «а-а». И дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит «Сплю! Сплю! Сплю!» А другая хохочет или заливается истерическим плачем. Для кого они кричат, и кто их слушает на этой равнине, Бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы. Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко приторен и нежен. Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертания предмета. Все представляется не тем, что оно есть. Едешь, и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха, но не шевелится, ждет и что-то держит в руках. Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с бричкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрения. А когда восходит луна, ночь становится бледной и томной. Мглы как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тепел. Всюду хорошо видно, и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «А! А!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы. Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачко, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться. Ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море, да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково. Глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова. Едешь час, другой. Попадается на пути молчаливый старик-курган или каменная баба, поставленная, бог ведает кем и когда. Бесшумно пролетит над землей ночная птица. И мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, подозрительных фигурах и курганах, в глубоком небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил, страстная жажда жизни. Душа дает отклик прекрасной суровой родине и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. и в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспеты и никому не нужны. И сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: «Певца, певца».
Здорово, Пантелей! Все благополучно?
Слава Богу, Иван Иванович!
Не видали, ребята, Варламова?
Нет, не видали.
Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все вазы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади маленькими и коротконогими.
«Так, мы, значит, к Млакану теперь поедем», — громко говорил Кузьмичев. «Жид сказывал, что Варламов у Млакана ночует. В таком случае прощайте, братцы, с Богом».
«Прощайте, Иван Иванович», — ответил несколько голосов.
«Вот что, ребята», — живо сказал Кузьмичев, — «вы бы взяли с собой моего парнишку. Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, к себе на тюк, и пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. Ступай, Егор, иди, ничего».
Егорушка слез с передка, несколько рук подхватила его, подняла высоко вверх, и он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко.
«Эй, возьми свою пальтишку!» — крикнул где-то далеко внизу Дениска.
Пальто и узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия. «Спать, спать, спать!» — думал он.
«Вы же, черти, его не забежайте!»
— послышался снизу голос Дениски.
«Прощайте, братцы, с Богом!» — крикнул Кузьмичев. «Я на вас надеюсь!»
«Будьте покойны, Иван Иванович!»
Дениска ахнул на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к задку брички. Но вот впереди обоза кто-то крикнул:
«Кирюха, трогай!»
Заскрипел самый передний воз, за ним другой, третий. Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. Егорушка покрепче взялся рукой за веревку, которую был перевязан тюк. Еще засмеялся от удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно засыпал у себя дома в постели. Когда он проснулся, уже восходило солнце, курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно пялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своем месте, так как вчера оно восходило сзади, за его спиной, а сегодня много левее. Да и вся местность не походила на вчерашнюю, холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая равнина, кое-где на ней высились небольшие курганы и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни. По случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и варили. Это было видно по дыму, который шел изо всех труб и сизой, прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между исп и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги. То была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно в самом деле подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и Соловья-разбойника, и что еще не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук 6 высоких, рядом скачущих колесниц, вроде тех, которые он видывал на рисунках в священной истории. Заложены эти колесницы в шестерки диких, бешеных лошадей и своими высокими колесами поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороги, если бы они существовали. По правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с 2 проволоками. Становясь все меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, копчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз. Егорушка лежал на самом заднем вазу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе было около 20, и на каждые 3 подводы приходилось по 1 возчику. Около заднего воза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как отец Христофор, но с лицом бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длинный острый нос придавали его лицу строгое, сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку. Как и на отце Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы, когда не раз, небось, приходилось ему мерзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по бедрам и притоптывал ногами.